Благодарна Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в Своем Духе. Мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, с благодарением принимая, что помазание Духа Господня мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за Твое обеспечение и снаряжение всем необходимым, чтобы воля Твоя могла совершаться на земле, как и на небе. Мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоего Духа на нашу душу и на наше тело. Спасибо Тебе за Твое помазание. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно принять и применять, получая плод слова и в духе, и в душе, и в теле своем во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание духа премудрости и откровения помазывает душу, ум каждого слушающего. И через откровение да приходит исцеление души во имя Иисуса. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь нас в настоящей мудрости и помогаешь нам сверхъестественно принимать дарованное и убирать все препятствия для совершения воли Твоей в Слове Твоем. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое действует на нашу душу, высвобождая ее от всякого влияния тьмы, открывая наши глаза и наши уши, чтобы видеть волю Твою. Мы благодарны Тебе за Твое служение, каждому из нас лично. Спасибо Тебе за то, что помазание Твое сверхъестественно направляет и ведет нас в принятие уже дарованного Тобой. Спасибо Тебе. Мы принимаем это с благодарением. Я также благодарю Тебя, Отец, за то, что Дух Твой будет направлять и вести меня в силе Твоей, чтобы все то, что Ты сказал, чтобы все то, что Ты хочешь сделать, было принято и сверхъестественно исполнялось в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, сегодня у нас завершающая встреча, она по счету пятая, посвященная теме «Дух Святой в вашем духе, сила вашего иммунитета». Давайте я сразу обозначу. Настоящая тема получила свое начало после темы «Слово от Господа. Вакцина против вируса». То есть мы с вами приняли слово, мы молились, и Бог дал, Господь нам дал слово, конкретное слово, которое мы посеяли в свой дух и стали ожидать, что это слово начало производить в нашем духе определенную работу. Работу с нашим духом, с нашей душой и, естественно, и с нашим телом. И я верю, что на основании работы того слова, которое мы приняли в свой дух, пришла и эта тема, как в продолжение. Потому что Слово Божие живое и действенное, проникая в наш дух, оно начинает работать с нами, не мы с ним, а оно над нами. Влияя на наш ум, производя в нас соответствующие хотения и действия, фокусируя наше внимание на какие-то темы, направления, слова или действия, то Слово Божие начинает нами работать. И настоящая тема, она как раз с этим связана. Но как пришло именно понимание, что нужно рассмотреть эту тему? Пришло два слова. Святость и иммунитет. Такой связи между двумя этими словами я никогда не видел. Но в одно мгновение я вдруг увидел, что иммунитет человека напрямую зависит от святости, качества Духа Святого. И вот, рассматривая настоящую тему, мы не сколько знакомимся с святости, сколько смотрим на ее влияние. И в нашем изучении, во всяком случае, я увидел, что святость, она очень практичная. То есть это не просто что-то, что делает нас какими-то особенными, хотя и не без этого. Но святость – это, оказывается, очень практичная дисциплина. И что мы обозначили в нашем изучении, и это супер важно в изучении темы святости, что святость – это не то, что зависит от ваших слов или ваших поступков. Святость – это дар. Дар, который дан вам именно в Духе Святом. То есть, когда вы приняли в свой дух Дух Святой, вы сразу своим духом приняли те качествами, которые Дух Святой обладает. То есть, святость – это качество Духа Святого, это не ваше качество. Праведность – это качество Духа Святого, это не ваше качество. Поэтому есть те качества, которые ваш дух, отмечает дух, автоматически принял, когда вы стали одно целое с Духом Святым. Потому святость – это не то, что зависит от ваших слов, от ваших поступков, это дар. Но сохранение активности святости – это зависит уже от ваших слов и от ваших поступков. Сохранение. Не получение, а сохранение. Поэтому сохранять – это как раз то, о чем мы с вами и говорим. Как сохранять, как не ставить препятствия, как не ставить сопротивление Святому Духу. Потому что святость, а она есть определенная сила в нашем случае. Сила нашей иммунной системы. Мы с вами и рассматривали. Самая первая встреча была посвященная тому, что из невидимого происходит видимое. Что то, что происходит в сфере Духа, является определяющим для того, что будет или не будет происходить в сфере плоти. Поэтому мы прекрасно понимаем, что определенные способности нашего тела во многом зависят не от того, как даже вы его правильно питаете, там работаете, хотя это важно. Но не это является определяющим. Из невидимого происходит видимое. Как мы с вами говорили, что коня готовят на день битвы в физическом мире. Его обучают, его снаряжают, экипируют. Но победа коня определяется не экипировкой, не обучением, а от Господа. Так же самое это как мудрость, проекция всего, что связано с нашим телом. Вы можете его правильно питать, вы можете заниматься его подготовкой, но тем не менее происходит то, что происходит, и вы попадаете под это самое. Поэтому, чтобы этого не происходило, мы приводим определенный баланс. Есть то, что важно для физического, и мы ни в коем случае этого не игнорируем. Но есть определяющее, или первичное. Первичная сфера для всех событий в физическом мире является духовная сфера. Поэтому мы с вами изучаем настоящую тему, так как Дух Святой побудил ее рассматривать, а именно святость. Так как святость во многом является определяющей силой для эффективного действия вашей иммунной системы. Но вот что интересно. В четвертой встрече, давая четвертую встречу, в моем духе поднялась определенная мудрость, о которой я сказал. А потом, когда я это сказал, просто закончились служения, и спустя какое-то время эта мудрость стала активно раздвигаться во мне. То есть я начал видеть определенные вещи, которые раньше не видел. Ну, я их знал, но я их не видел. Не видел именно в аспекте иммунитета. И вот чем я хочу с вами поделиться, прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу и завершим ее. Поделюсь тем, что пришло в результате. То есть в одной из тем, эта тема называется «Что есть истина?», я достаточно детально раскрываю, что находится в Божьей мудрости в отношении земли и всего, что ее наполняет. То есть Бог еще прежде создания мира в своей мудрости спланировал физический мир, его наполнение и в том числе и жизнь каждого человека в отдельности. И вот что важно отметить, что в Божьей мудрости не запланирован грех. То есть, если вы обратитесь к Божьей мудрости, там грех не запланирован. Он не является как дисциплина плановая. Но в Божьей мудрости грех учтен. Бог не планировал грех, но он его учел. Учел, потому что изначально человек запланирован быть личностью, с правом выбора. Если вы кому-то предоставляете право выбора, но не учитываете ошибок возможного выбора, то фактически это убийство или подстава. Поэтому Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, предоставляет человеку определенное право выбора как личности, учел, что возможно это право выбора будет сделано неверно. Потому Писание написано, что Агнец был заклан еще прежде создания мира. Но я сейчас не к этому. Я к тому, что Бог, спланировав своей мудрости истинную жизнь человека, среда обитания, питание и все, что с этим связано. Но есть то, что он в своей мудрости учел. Зачем было что-то учитывать? Учитывая, что Агнец был приготовлен и заклан еще прежде создания мира, Бог прекрасно понимал, что будет период времени на земле, такой период времени, когда человек будет жить в враждебной среде или среде, которую Бог не планировал. Естественно, находясь в этой среде, этот человек будет испытывать на себе определенные враждебные влияния, как на духовном, душевном и телесном уровне, на всех уровнях. Бог прекрасно понимал, что если на этот период что-то не дать человеку, у него нет никаких шансов находиться во враждебной среде, в которой все направлено на то, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому есть то, чем человека Бог снарядил. Если мы берем человека, рожденного свыше, то есть определенные духовные дарования, которые у вас есть, но которые не будут в вечности. Вам не нужно будет дар исцеления. Вам не нужно будет изгонять бесов, потому что их там не будет. Есть многое из того, что у вас есть, что там не нужно будет. Там не будет дар языки, потому что там на языках никто разговаривать не будет. Но этот дар нужен сейчас. Дар истолкования, потому что там не нужен будет, потому что вы там истолковывать будете. Там дар развлечения духом всегда действует, потому вы всегда будете знать. Поэтому есть определенные духовные дарования, которые нужны сейчас. Но там их не будет. Так вот, иммунная система. Что это такое? Как Дух Святой показал мне в моем духе, я прочитаю, что функция в теле, в которой Творец заложил защиту тела человека от того, что не запланировал, есть иммунная система. То есть в нашем теле заложена такая функция, заложена как раз против того, что Бог никогда не планировал. Бог не планировал, что какие-то вирусы будут убивать тело человека. Бог не планировал, что какие-то инфекции. Бог не планировал. Этого нету в Божьем плане, но это учтено. Так вот, как раз показателем того, что это учтено, заложено в иммунную систему. То есть иммунная система – это то, что Бог вложил в тело человека как раз из учета этого периода, из учета этого периода. То есть именно она разбирается с тем, что в плане Творца для человека нет. Но учтено. Учтено. То есть для того, а зачем Бог это учел? Чтобы в этот определенный период человек мог исполнять его волю. Потому что если в вашем теле не будет определенной такой способности, даже если то, что вы родитесь свыше, вы будете заниматься только постоянно тем, что разбираться с этими разными провокациями в вашем теле. И вот есть стихи из Писания, которые говорят об этом как раз в нашем теле. Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих, Иисус учил, что если что смертоносное выпьют, не повредит им. То есть что-то в нашем теле нейтрализует это смертоносное. Я не говорю, что это надо пробовать и делать постоянно, а возможно кого-то проверять, насколько он верующий или неверующий. Хотя я вам хочу сказать, что есть определенные движения, которые именно так и проверяют. Книги Исаии, 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным». Опять, орудие рознь. Есть разные орудия. Есть химическое оружие, есть физическое оружие. Орудие рознь. И еще возьмем из Евангелия от Луки, 10 глава, 19 стих. «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Есть на духовном, душевном и телесном уровнях. И вот на телесном уровне я верю, что иммунная система, она есть как раз та функция, которую Творец вложил в наше тело, для того, чтобы на период несовершенного мира, на период этой враждебной среды, в которой все направлено на то, чтобы в этом периоде ваше тело могло иметь внутреннюю силу, противостоять всему. Уже даже врачи говорят, что коронавирус – это то, что было и так, оно никуда не делось. Просто пришла определенная форма, против которой еще не было в иммунной системе антител. Вот и все. Но опять-таки иммунная система в нашем теле, послушайте, носит в себе необходимую силу, я про вас сейчас, потому что Бог учел вопрос, учел ли Бог коронавирус? Ну, конечно, учел. Я могу сказать, что в иммунной системе гораздо больше учтено, что вы имеете себе, даже можете себе представить. Учтено то, о чем мы еще даже и не слышали. Там тоже учтено. То есть иммунная система – это что-то большее, чем просто способность нашего тела. Оно учло все то, чего в Божьем плане нет и не будет. Но оно учтено, чтобы вы могли выполнять Божий план. Поэтому иммунная система тела человека – это то, что запланировано Творцом на случай отступления человека до времени его полного восстановления духом, душой и телом. А это говорит о том, что если иммунная система тела человека будет работать так, как должна, то никакой вирус, как настоящий, так и когда-либо какой будет – не может причинить телу человека вреда. Но есть одно «но». Даже при том, что это все звучит очень хорошо, но есть одно «но». Но это в том случае, все это будет так в том случае, если в духе человека будет Дух Святой, если Дух Святой не будет угашен, и ему не будет поставлены сопротивления. То есть, если Дух Святой в духе человека есть, он не угашен, или ему не поставили сопротивления, то иммунная система тела человека будет работать и выполнять свои задачи, независимо от того, что происходит снаружи. И, кстати, уже даже среди неверующих, сейчас в определенных странах делают анализы и говорят, что многие люди переболели, и они даже этого не чувствовали. То есть, да, физически они были просто крепкими и какие-то процессы. Но, послушайте, увидят разницу между верующим и нечестивым. Я верю, что одна из этих разниц должна быть как раз и в этом. Что мы, как рожденные свыше, проходя определенные вот такие пандемию или еще какие-то другие события, мы должны проходить их в победе. Чтобы люди видели, что жив Господь, ваш Господь. Если они знают, кто ваш Господь, и видят, что вы проходите это в победе, они скажут: жив Господь. Но чтобы это было очевидно, есть определенное взаимодействие ваше с Господом Иисусом. И в этом взаимодействии мы с вами применили в первую очередь мудрость в отношении, что попросили у Него слово. Он дал нам слово. Естественно, что мы приняли это слово и внимали дальше Ему, Он начал дальше вести нас. Начал раскрывать нам определенную святость. Я верю, что по мере того, как вы слушаете это, вы понимаете, насколько сила вашего иммунитета зависит в большей степени не от того, что вы кушаете, не от того, как вы физически правильно и мудро обращаетесь со своим телом в большей степени, а от свободы действия Духа Святого в вашей жизни. Мы говорим о том, что нужно правильно питаться, нужно мудро обращаться с телом, но это не является определяющим во враждебной среде, потому что вы всегда находитесь в определенном конфликте, всегда. Вы что-то скушали, конфликт сразу начинает происходить, потому что вы не можете быть уверены, что то, что вы скушали, без чего-то или каких-то химических элементов, которые не будут вредны. А на определенные химические элементы мы уже и подсажены. Потому что нам иногда хочется и в Макдональдс зайти. Знаете, кто-то хочет, можно я чипсы покушаю? Чипсы — это вообще, знаете, на каждых чипсах можно смело писать вознесение. На некоторых тортах, я говорю, надо торт назвать было вознесение. Не праздничный там, а вознесение. Не, ну для кого-то вознесение — это будет праздник. Для родственников, может быть, если завещание уже написано. Вот. Ну, какие-то такие вещи, понимаете, как мы понимаем, что мы живем в такой среде, где определенные продукты вообще нельзя кушать. Но мы их периодически кушаем, искушая Господа. И замечаем, что все нормально, по милости Божией. Вот. Но, как мы в настоящей теме с вами увидели, я верю, что мы увидели, и как бы в этом буду соглашаться, что в большинстве вся нагрузка всего, что происходит в этой враждебной среде, ложится в основном на Дух Святой. Это говорит о том, что если вы не будете Ему мешать, вы не будете мешать. Я не буду мешать. Я имею в виду в своей жизни. То это гарантирует мне, что я все преодолевши волю Божию исполню. К чему я вас подвел? Если я вас спрошу, кто основной противник Духа Господня на земле? Конечно, вы сразу ответите: Антихрист. В большинстве случаев, когда вы читаете в Новом Завете, а это именно в послании Иоанна, там упоминается впервые прямым текстом это слово, то в большинстве случаев оно как бы вам ничего не говорит. Потому что оно написано на греческом языке. Если вы будете отталкиваться все-таки от оригинального текста или будете отталкиваться от коренного слова в слове «антихрист», то вы поймете, о чем там вообще говорится. Потому что коренное слово «Христос», а перевод слова «Христос» на, допустим, на понятный нам язык означает «помазание» или «помазанный». То есть это не фамилия и не титул Иисуса. Потому кто такой антихрист? Это тот, кто выступает не против вас, не против верующих. Хотя в большинстве случаев, если вы посмотрите, противник Христа, опять-таки без перевода, противник дела Христа, опять-таки без перевода, мешающий Христу, опять-таки без перевода. В большинстве случаев все толкования слова «антихрист» больше деноминационные, чем евангельские. Потому что если в свете Евангелия, то это противник Духа Господня. Заметьте, конкретно обозначен Дух Господень. Потому что Иисус сидит сейчас одесную Отца. Если он противник Христа, все, вопрос закрыт. Он противник Христа, да. Где Иисус? Сидит одесную Отца. Все. А если он противник Духа Господня, то где Дух Господень? Во мне. То есть сразу понятна картинка, что если он противник Духа Господня, а Дух Господень во мне, значит, он будет делать все, чтобы я сам, слышите, своими словами и своими поступками угашал свободу действия Духа Господня в моей жизни и в моем окружении. Послушайте, дьявол сам по себе, как падшее ангельское существо, без вашего согласия и прямого участия в вашей жизни и шага ступить не может. Для того, чтобы он что-то мог сделать хоть в какой-то сфере вашей жизни, ему нужно прямое ваше участие и обязательное ваше согласие. Но учитывая, что вы этого делать никогда прямо не будете, добровольно, естественно, он оказывает определенное давление через ваши органы чувств. Давление, используя конкретные известные инструменты. Скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания. У всех этих пяти инструментов есть конкретная цель. Чтобы вы, попав под давление этих инструментов, своими словами и своими поступками, сделали что-то из того, что будет приоткрывать какую-то сферу вашей жизни. Приоткрывать. Не открывать, а приоткрывать. И когда вы что-то говорите или что-то делаете, и что-то приоткрывает, он не может захватить вас, потому что вы собственность Господа Иисуса. Но проникая туда, он продолжает оказывать на вас последующее давление, для того, чтобы эту сферу как можно больше высвободить для своего влияния. Итак, Писание говорит, что малая закваска квасит все тесто. Начинает проникновение. Да, у нас, благодарение Богу, есть молитва покаяния. Но, тем не менее, молитва покаяния никак не отменяет важность мудрости Божией в отношении того, что вы говорите и что вы делаете. Если в определенных деноминациях, я вам прямым текстом скажу, что ничего не значит, что вы говорите и что вы делаете. Абсолютно. Вот они говорят, это вообще ничего не значит. Вот что Богу угодно будет, то и будет. Допустит Бог дьявола? Допустит. Не допустит? Не допустит. Хочет Бог, чтобы что-то исполнилось? Исполнится. Не хочет Бог? Не исполнится. Все. У них такая позиция. Поэтому своим языком и своими поступками они делают такое, что, в общем-то, дьявол особенных трудностей там не испытывает. Ну, а если что-то начинает происходить у дьявола в их жизни, они говорят, Бог допустил. Ну, все. Хотя... Не обманывайтесь, Бог по рукам не бывает, что посеет, то и пождет. Но они не верят в это, потому что вся деноминация, она по этим пронизана. Но мы не трогаем этих ребят. Итак, я бы хотел сейчас поговорить немножко об антихристе. Я не буду эту тему сильно разворачивать, но я бы хотел, чтобы вы прекрасно понимали, что основным противником антихриста являетесь не вы, как объект, а Дух Господа. И пока Дух Господа в вас активен, пока Дух Господа в вас не угашен и имеет определенную свободу, он будет над вами работать. Антихрист. Я имею в виду дух этот. Потому что пока Дух Господа у вас свободен, вы являетесь тем, через кого он будет реализовать волю Творца. А если воля Творца реализовывается, то дьявол не будет свободно двигаться и свободно делать что-то на этой земле. Он будет всегда иметь какие-то препятствия. То есть основной противник или препятствие для дьявола на этой земле – это то, что Дух Господа говорит и делает через рожденных свыше. Не сами рожденные свыше, а то, что он через них говорит, мы называем это пророческое слово, или то, что он через них делает, мы называем это делами веры. Это все становится препятствием для свободы действия Духа Антихриста. Поэтому основной, говорю, противник Духа Антихриста – это Дух Господень, Дух Святой, который действует через вас, реализуя волю Отца. И как я уже отметил, для того, чтобы остановить или поставить препятствие сопротивления Духу Господа, действующему через рожденных свыше, дьявол создает определенные провокации, чтобы рожденные свыше своими словами или поступками то ли ограничили Дух Святой, то ли поставили сопротивление. Одно из двух. Ну, конечно, его основная цель – это чтобы они вообще были разлучены. Я вас сейчас подвожу к тому, что все процессы действия дьявола, они всегда соприкасаются с вашими органами чувств. Потому Писание говорит, что живущий по плоти или органами чувств, он Богу угодить не может, потому что он постоянно будет под влиянием. Писание говорит, поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. То есть тело важно, пять органов чувств важно, но они не должны быть для вас управляющими органами. Есть определенные физиологические потребности. Есть физиологические потребности мужчин, есть физиологические потребности женщин. Они в определенной степени классифицируются где-то по-разному, но всегда в основном одинаковы. Естественно, что дьявол, используя ваши органы чувств, всегда будет эти потребности задействовать. Знаете, да, есть определенные деноминации, говорят, все, меня уже, знаете, как вот я вот, меня женщина не соблазнит. Ну, открытым текстом, да. Я был как-то, не буду говорить в какой стране, не буду говорить в какой церкви. Был такой ортодоксальной церкви. Меня пригласили туда на братский синедрион, чтобы немножко промониторить. Вот. Я пришел на братский синедрион, и прежде чем мне предоставить кафедру, они решили меня немножко промониторить через братский синедрион. И я сел на этом синедрионе, они мне задают вопросы, все, и знаете, пытаются меня там это что-то где-то чего-то. А атмосфера такая, ведь, знаете, вот просто они ждут, где хлопнуть. А я думаю, изменю-ка я тему. И я говорю, вы знаете, есть на сегодняшний день очень актуальная тема в молодежных кругах. Это отношения добрачные и послебрачные. Я смотрю, у них глаза открылись. Знаете, как, о, жизнь налаживается. Я зацепил ихнюю больную тему. Я говорю, что очень важно раскрывать тематику добрачных отношений. И прямым текстом говорю, каких. Очень важно открывать тематику послебрачных отношений. И раскрываю, послушайте, это другие люди стали. Глаза открылись, они сразу все, со мной какая-то... Там даже термина ни одного ни библейского не пошло у них больше. Они забыли про все библейские термины. Потому что есть то, по сути дела, знаете, что в них живет, оно не дает им покоя, они в этом света не видят, и оно их поглощает. Я понимал прекрасно, что у них есть проблемы, у них куча проблем. Хоть они ведут себя супердуховные, но у них куча проблем. Как добрачные отношения среди молодежи, как послебрачные отношения. Я верю, что это было как слово знания. Поэтому даже тот, кто говорит, что «О, меня дьявол не искусит, послушайте». Пока у вас есть физиологическое тело со всеми его потребностями, он постоянно будет искушать в разных вопросах. Понятно, что если человек никуда не пил, не курил, он никогда не будет его в этом искушать. Никогда. Я никогда не пил и никогда не курил. Вообще никогда. Представляете? Потому дьявол никогда не придет ко мне с сигаретой, там дым в лицо, и как я буду себя вести. Как и с алкоголем в том числе. Но есть вещи, в которых он знает, что я проявлял в свое время слабость. Поэтому послушайте, у него стратегия всегда по отношению к каждому человеку очень точечная. Нету в этом плане какой-то, знаете, концепции общей. Нету. Она всегда индивидуальна, всегда точечна и всегда конкретна. Вы всегда знаете, где вы будете наиболее искушаемы. Вы всегда знаете, где вы можете дать слабинку. Вы всегда знаете, где скользкая тропинка. Всегда. Вы полностью это о себе знаете. Вы всегда знаете, где лучше не расслабляться. А где можно отдохнуть? Вы всегда знаете. Поэтому, когда кто-то говорит, о, вы знаете, послушайте, я говорю, лучше ничего вслух сейчас не произносите. Вот просто пусть это будет между вами и Господом. Не обещайте ему ничего. Но всегда со своей стороны стремитесь. Я верю, что все, кто слышит, правильно в этом плане поймут. Поэтому дух Антихриста всегда действует очень точечно, очень целенаправленно. И в отношении каждого участника Завета очень последовательно, не совершая никаких лишних шагов. Так как то, чему он научил прежде, он знает. То, на что он подсадил прежде, он знает. То, что в какой-то степени в нашем уме имеет очень много образов, он тоже знает. А учитывая, что у нас образное мышление, он знает, какие картинки активировать, чтобы расслаблять вас и делать вас более-менее чувствительным. Поэтому над чем работает дух Антихриста? Он работает над тем, чтобы вы своими словами или своими поступками сделали то, что идет вразрез с волей и намерениями Духа Святого. При этом вы по плоти не будете испытывать никакого конфликта. Никакого. Конфликт вы испытаете после, и то не по уровню, не по плоти, не по душе, а по духу. Когда Дух Святой будет либо угашаем, либо ограничен. Тогда идет от Духа Святого обличение, либо наставление, которое говорит о том, что то, что вы сделали. Хотя и до этого, когда вы собрались это делать, знали, что это нехорошо. Но потом вы это сделали и почувствовали в своем духе, как переживание, что это нехорошо. Вы каетесь, тем самым снимаете активность этого, то, что вы активировали. Вопрос, перестанет ли дух Антихриста в отношении вас снова и снова производить это в вас? Нет. Дух Антихриста прекрасно понимает, что если Дух Святой в вашей жизни ограничен, то ровно насколько ограничен Он, настолько не ограничен Он. То есть абсолютно пропорционально. Чем больше Дух Святой в вашей жизни угашен, тем больше Дух Смерти в вашей жизни свободен. Это пропорционально всегда. Чем больше, тем больше. Чем больше, тем больше. То есть и первое, и второе невозможно скрыть. Если Дух Святой в вашей жизни свободен, это очевидно. Если Дух Святой в вашей жизни угашен, это тоже очевидно, только очевидно в другом. Очевидно в проявлениях царства тьмы. То есть вы не можете не скрыть ни того, ни другого. Другое дело, что рожденные свыше не анализируют эти вещи никогда. Хотя Иисус учил об этом, что надо анализировать. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Не может дерево худое приносить плоды добрые. Я не буду сильно загружаться в эту тему, потому что как бы не это основная задача, но нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Потому кому вы больше внимаете, кого вы больше слушаете, кем вы больше ведомы, вы не можете это скрыть. И не важно, какой вы деноминации. Если сатана в вашей жизни ходит по головам, а вы называете это испытание, а вы называете это скорби во имя и во славу Господа, то вы обманываете сами себя. Потому что скорби скорбем рознь, и одно дело скорби в применении веры, а другое дело скорби в применении неверия. Вот. Но деноминационно это, знаете, создали ширму для того, чтобы тех, которые любят Господа, попадали, попадая в скорби, попадали не по вере и не с верой связаны, а связанные с неверием, сомнением, со словами, с поступками, которые идут вразрез с волей Божией. Поэтому все действия сатаны направлены на то, чтобы мешать Духу Святому в жизни человека. Причем его же словами и его же поступками. Это то, что вам очень важно знать. Естественно, что если угашается Дух Святой или ставится ему сопротивление препятствия, это будет непосредственно влиять и на вашу святость, или на святость Духа Святого в вашем духе. Я хочу и имею побуждение еще раз отметить. Святость, о которой мы говорим, мы не говорим как о вашем качестве. Мы говорим как о качестве Духа Святого, которое даровано вашему духу, и которое, как качество, не является чем-то аномальным или чем-то неочевидно или чем-то невлиятельным. Святость всегда накладывает отпечаток. Отпечаток в такой степени, что это в какой-то момент начинает отражаться и на вашем теле. На вашем теле в том числе. Потому что святость спрятать невозможно. Она всегда так же проявляется, как и глупость, как и мудрость. Она дает всегда о себе знать. Потому что если вы культивируете святость, а ее возможно культивировать, вы скажете, брат Олег, как возможно культивировать святость? А вот не говорить и не делать ничего, что хоть как-то угашает Дух Святой. Просто не говорить и не делать. Не говорить и не делать. Брат Олег, так что мне всегда молчать? Возможно, да. И, кстати, так вы скажете гораздо больше, чем когда вы говорите. Потому что есть время молчать, время говорить. А если вы молчите, то вы покажетесь мудрым. И это уже хорошо. Потому что когда вы говорите, вы уже никому, никем не кажетесь. И так все ясно. Поэтому святость в отношении каждого из нас – это основная цель. Основная цель Духа Святого. Я бы сказал так, святость – это то, что поможет нам вот в этот период времени, оскверненный, в этом оскверненном мире, поможет нам пройти этот путь. Поэтому я сказал, что святость очень практична. Да, мы, возможно, не так часто относимся к ней как практично, но она очень практична. Мы практикуем святость. Другое дело, мы практикуем, допустим, когда два человека создают семью, они освящают друг друга для своего партнера. То есть, что такое семья? Двое, да будет одна плоть. Фактически, я могу сказать, это и есть святость. Когда вы с кем-то соединяетесь и делаете все, чтобы сохранять с ним отношения. То есть, почему, допустим, муж больше после того, как создал свадьбу, или прошла свадьба, после того, как прошли мероприятия и создалась семья, почему больше муж старается больше не использовать «я», «у меня», «моё»? Потому что он хочет сохранить отношения с другим человеком. Так же самое, когда вы приняли Дух Святой в свой дух, это должно откладывать на отпечаток на ваши слова и на ваши поступки. Да, на сегодняшний день это не видно и чаще всего не очевидно. Я общаюсь с рожденными свыше, чаще всего останавливаю и говорю, вы не можете так говорить, потому что вы не сами. В большинстве случаев рожденные свыше разговаривают так, как будто Духа Святого в их духе нет. Как будто они не являются наследниками всего, что есть у Иисуса. Как будто они не имеют дары Духа Святого, не имеют власти в имени Иисуса. В большинстве случаев. Но они сами этого не замечают. Я говорю, вы не можете так говорить? А почему я не могу говорить так? Потому что вы наследник. Ну, а где оно тогда все? И человек 15 лет в Господе. Понятное дело, что в большинстве случаев причина не в нем, причина в том, что он слушает. Потому что если человек стоит за кафедрой и постоянно говорит людям в зале, что у них ничего нет, то ясное дело, что они, выйдя из зала, будут говорить так и поступать так, как будто у них ничего нет. Поэтому, конечно, вы не можете никогда скрыть то, чем вы питаетесь. Я имею в виду словом. Если с кафедры неверие, сомнения, вы так и разговариваете кругом. Вот. Поэтому дьявол делает все необходимое, чтобы ваши уста и ваши поступки всегда ограничивали Духа Святого. Потому что через ограничение Духа Святого в вашем духе начинаются ограничения во всех остальных. То есть вы думаете, откуда берутся немощи? Ну, заметьте, ну, давайте вспомним из Писания, что говорится по поводу слабого. Слабый пусть что говорит? Подождите, когда слабый говорит, я силен, с кого он снимает ограничения? С себя или с Духа Святого? Ну, с Духа Святого. И в этом есть все процессы. Послушайте, немощи у рожденных свыше – это состояние Духа Святого у рожденных свыше. Это так просто и логично и понятно, что иногда даже удивляюсь, почему рожденные свыше так и не увидели это. Что немощи, о, брат Олег, я буду хвалиться своими немощами. Другое дело, вы не вникли, и вы поговорите с Духом Святым по поводу этого стиха. Потому что рожденные свыше даже не спрашивали у Духа Святого, что именно имелось в виду, когда это говорится. Писание говорит, он подкрепляет нас в немощах наших, а вы ими хвалитесь. Вот хороший теннис большой устроили. Вы хвалитесь, а он подкрепляет. И чем больше вы хвалитесь, тем больше он подкрепляет. Ну, послушайте, это вообще противоположно. Причем слабому сказано говорить, я силен. Парадокс. Поэтому неверующие, они слушают, как говорят верующие, и говорят, не-не-не. Они сами путаются. Тут они говорят, пусть слабый говорит, я силен. А тут они говорят, я буду хвалиться своими немощами. Хорошо. Поэтому мы говорим непосредственно о святости Духа Святого. Естественно, что если святость Духа Святого для нас является определяющим, это говорит о том, что в Писании будет много говориться о важности того, чтобы мы были внимательны к тому, что мы говорим и что мы делаем. Внимательными к тому, с чем мы соприкасаемся, где мы находимся. Но причина не в нас, причина в том, чтобы не было ограничений Духа Святого. Я сейчас прочитаю вам одно из наставлений Духа Святого, которое он дал через апостола Павла и записал в первом послании к Коринфянам. Я считаю, что это очень важное во втором послании к Коринфянам, очень важное практическое наставление. По сути, вы его знаете, но мы его сейчас практически в завершении и рассмотрим. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Павла, я записал во втором послании к Коринфянам, 6 глава, начнем с 14 стиха. И смотрите, что говорит Дух Святой. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными или с нерожденными свыше». Другими словами, не впрягайтесь в то, в что впрягаются они. Это не говорит о том, что не работайте вместе с ними, не кушайте вместе с ними. Да, крайности пошли и туда. Не впрягайтесь в чужое ярмо, для нас чужое ярмо. Это значит, не практикуйте то, что практикуют они. С позиции то, что они не рождены свыше. Послушайте, всегда проводите эту границу. Печально, что рожденные свыше изучают нерожденных свыше. Я говорю, вы не можете их изучать. Они не рождены свыше. И порядок ценностей, философия, все то, на чем они строят, оно без Духа Святого. Ибо какое общение праведности Духа Божьего с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Духом Господним и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего, которым вы являетесь, с идолом или с идолослужением? И дальше Бог участникам Нового Завета объясняет причину такой категоричности, которая здесь проведена. Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, и в нас исполнил, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому, слушайте внимательно, выйдите из среды их. Подождите, давайте здесь остановимся. Скажите мне, выйдите из среды их, это говорится к духу или к телу? К духу. Смотрите, телом вы остаетесь, вы находитесь среди них, но духом вы выходите из среды. из среды духа их вы выходите. Вы не руководствуетесь той средой, вы не придерживаетесь той среды, и если что-то где-то духу Господню вас неприятно, вы выходите из этого. Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь, не буду ходить в них, и они будут моим народом, я буду. И потому выйдите из среды их, отделитесь. Это значит, не говорите того, о чем они говорят. Не делайте то, что они делают. Когда здесь говорится слово «отделитесь», это не значит, что вот они сели кушать, а вы, я не буду с нечистыми кушать, и вышли. Вот они пошли на природу, я не буду среди них находиться. Послушайте, это все фанатизм. Просто фанатизм. В основании которого держит дух разделения. Потому что Бог любит и их, и вас. А вы отделяете себя. Монастыри, кстати, на этом во многом и строятся. Отделитесь, это значит, не говорите то, что они говорят, и у них это привычно. И не делайте то, что они делают, и у них это привычно. Говорит Господь. И не прикасайтесь к нечистому, или не трогайте их порядок ценностей. Вы знаете, о каком порядке ценностей я говорю? В большинстве случаев все знают порядок ценностей, который руководствуется этот мир. Выйдите из среды их. Первое, что мы отмечем из прочитанного стиха. Как я уже вам сказал, выйдите оттуда духом. Послушайте, мы должны все базировать на качествах и способностях Духа Святого. Вот если вы переключите свое мышление, представьте себе картину, я покажу вам, как это сделать. Представьте, что вы живете в доме, куда не заведено электричество. Вы умеете пользоваться свечками. Вы умеете пользоваться керосинкой. Вы умеете пользоваться этим всем. Поэтому если кто-то заходит, кто не умеет этим пользоваться, он в очень проблемной ситуации. Он не знает, как керосинку активировать. Он не знает, как свечку лучше поставить, чтобы не обжечь руки, а так, чтобы она светила и быстро не сгорала. Он не знает. А вы знаете, вы специалист. И вот к вам провели электроэнергию. И вы начинаете учиться этим пользоваться. Пока это влияет на вашу прическу, потому что всякий раз, когда вы соединяете провода, кроме чем бенгальских огней, вы пока ничего не видите. И вот заходит человек, который знает это. Говорит, что ты делаешь? Он говорит, я так подсвечиваю себе. Он говорит, нет. Хоть я не умею пользоваться свечками, я научу тебя пользоваться электричеством. И человеку надо перестраивать все свое мышление. Послушайте, вот нам нужно перестраивать все свое мышление. Если раньше мы полагались только на тело и интеллект, и это было для нас очень важно, то теперь надо полагаться на тело и интеллект Духа Святого, на его силу и на его мудрость. Да, этому надо учиться. Да, это надо уметь. Да, на этом нужно строить все. Но с другой стороны, если вы будете опираться на что-то другое, вы будете подвергать себя проклятию. Поэтому выйдите из среды. Среда, которая называется мертвая, этот бесславный мир, больше не является средой нашей жизни. Потому что своим духом мы находимся в среде жизни, в Боге. Отделитесь. Как мы отделяемся? Словами и поступками. Это никогда не заметно. Словами и поступками. Буквально недавно я сидел за столом, где были люди, нерожденные свыше. И то, что они говорили, это было неверие и сомнение, все, что с этим связано. Как я отделялся от них, сидя за их столом? Я никогда не соглашался с тем, что они говорят, я имею в виду вслух. Никогда не поддерживал их разговор. А когда я вижу, что разговор стал углубляться еще больше, я встал и вышел. Ну, встал и вышел, делая повод, что я пошел поиграться с ребенком в саду. Все. Я вроде бы там, где они, но меня там нет. При этом, что у меня хорошие отношения с этими людьми. И по мере того, как эти отношения сохраняются, я верю, что Дух все больше будет открывать их для принятия Иисуса Господа. Все. Через дружеские отношения. Я не в согласии с ними. Я не участвую в том, что они участвуют. Но я открыт для дружбы с ними. Отделитесь, послушайте. И это возможно со всеми так. Отделитесь. И не прикасайтесь к нечистому. Вы знаете, что ценно для них. И вы знаете, что опасно для вас. Я могу детализировать, потому что во многом для этого мира есть другой порядок ценностей. На сегодняшний день они любят фильмы ужасов. Почему? Потому что для духа смерти в их духе это важно. Они любят, где много крови, потому что для их духа в их духе это важно. Стимулирующий момент порно или еще какие-то. Это стимулирующий. Подождите, психологи рекомендуют тех, у кого в семье начинается разлад, ложить на рядышком с брачным одром, постелью брачной, порно-журнал. Что если муж там не может, допустим, там в отношении с жены иметь какую-то активность, что перед тем, как посмотрел журнал, и пока у него связь с НЛО, вот, он сделал какую-то там супружескую обязанность, выполнил. Они про духовную часть вообще не думают. А то, что этот человек конкретно становится одержимым определенным духом, ну кто, психолог вам это скажет? Так а я могу поискать больше. На сегодняшний день рожденные свыше консультируются у психологов. О чем говорить вообще идем речь, понимаете? Психология, послушайте, это верхняя часть айсберга. Основная же часть айсберга – это духовная часть, 90%. Потому что все, что касается вашей души, это важно, но это не первично. Потому кто у кого должен консультироваться. Но когда рожденные свыше начинают переквалифицироваться на психологов, поверьте, это уже говорит о том, что этот человек уже очень далеко отходит. Итак, выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Давайте здесь остановимся и для себя определимся. Это говорится к рожденным свыше или к нерожденным свыше? К рожденным свыше. Что значит приму, если уже дух человека с духом? Что значит приму? Давайте я вам очень коротко объясню. Слово приму буквально означает, что если вы будете это делать, мне будет очень легко в вашей жизни что-то делать. То есть фактически приблизьтесь к Богу, и Он что? То есть фактически, если мы это делаем, мы снимаем с Него ограничения, и Он очень свободно действует в нашей жизни. Очень свободно. Потому что насколько на сегодняшний день Бог может что-то делать в вашей жизни, зависит не от Бога, потому что Он со своей стороны сделал все. А зависит от вас, от ваших слов, от ваших поступков, от того, насколько вы хотите творить Его волю. И дальше он говорит, и буду вам отцом, или буду о вас заботиться, потому что вы не будете препятствовать. И вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. То есть он хочет о нас заботиться. Но сама забота о нас, это будет как следствие. Следствие того, что вы не накладываете на него ограничения, взаимодействуете с ним, говорите то, что он говорит вам говорить, делайте то, что он говорит вам делать. То есть есть определенное взаимодействие. Не пассивность, а взаимодействие. А святость – это следствие этих отношений. Святость – это следствие этих отношений. Это климат этих отношений. Это коммуникация этих отношений. Но в этих отношениях вы находитесь под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Потому что в этих отношениях вы одно целое с Ним. Не вы отдельно, Он отдельно, а вы одно целое с Ним. Я прочитаю еще с книги Левит, 11 глава, 44 стих. Там, где Бог говорит, я Господь Бог ваш, освящайтесь. Смотрите, какой интересный. Освящайтесь. Или можно сказать буквально в отношении нас, как рожденных свыше, отделяйтесь. Что значит отделяйтесь? Как я уже говорил, есть основные направления отделения, это слова и поступки. Освящайтесь, это значит, убирайте все, что хоть как-то может ограничивать меня в вашей жизни. Есть вредные слова, есть вредные привычки. Есть много чего вредного к тому, к чему мы привыкли. И у нас в уме нет информации, как можно по-другому. Поэтому есть момент, когда мы погружаемся с вами в Божью мудрость, изучаем, ой, вообще это удивительно. Знаете, я чем дальше, тем больше понимаю, что для рожденных свыше Иисус вообще не стандарт и образец. И чем дальше, тем больше я это вижу. Я имею общение с рожденными свыше, так как с неверующими я уже почти не общаюсь по разным причинам. Но чем больше я имею общение с рожденными свыше, тем больше я вижу, что ум рожденных свыше не привязан к Иисусу как стандарту и образцу. Хотя Иисус как стандарт и образец, это должно быть то, что в уме рожденного свыше, как краеугольный камень и как основание для хода слов и мыслей. Я вам просто передаю эти вещи, так как Дух Святой уже столько просит об этом. Я верю, что в свое время будет уже тема более практического характера, как применять Иисуса как стандарт и образец для нашей души в первую очередь. И прочитаю дальше из книги Левит. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не оскверняйте душ ваших, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Опять, трудности это, ограничения это, для ума да. Потому что наш ум научился жить во враждебной среде. Знаете, есть такие передачи выживания, когда люди учатся в враждебной среде выживать. Послушайте, нам не выживать надо учиться. Нам надо учиться жить в союзе со Святым Духом. Да, для нашего ума это конфликт и вызов, потому что мы научились жить в союзе с духом смерти. Мы знаем, как умирать. Кстати, духу смерти пришлось потратить почти 900 лет, чтобы научиться Адама умирать. Просто научиться умирать. Нас с самого детства учили умирать. Нас с самого детства учили говорить слова смерти и планировать поступки смерти. С самого детства. Мы покаялись, родились свыше. И рожденные свыше не меняют это. Хотя надо менять, надо менять. Поэтому освящаться – это значит устранить в своей жизни все то, что мешает в первую очередь не вам, а Духу Святому в вас и в вашем окружении. Святость – это не то, что делает участников завета особенным перед людьми. Это то, что снимает с Бога ограничения в их жизни и делает его особенным для них. То есть в целом, если подытожить эти все 5 встреч, снимите ограничения с Духа Святого в вашей жизни, и вы будете жить на земле, как на небе. Потому что Дух Святой в вас и дан вам, чтобы даже в это земное время, даже в этом небезупречном теле и с еще инфицированным умом, вы уже могли жить на земле, как на небе. Но опять, как я уже сказал, отнеситесь со всей мудростью, что это воля Божья, чтобы вся нагрузка вашего духа, души и тела лежала на Духе Святом. Это воля Божья. Это воля Божья. Потому что если Он не будет этого нести, вы не сможете это понести. Поэтому на сегодняшний момент Дух Святой для вас, в вашем духе, готов понести все нагрузки этого проклятого, бесславного мира. Поэтому единственная личность, с которой вам нужно учиться взаимодействовать и беречь, единственная личность, это Дух Господа в вас. Поэтому больше всего хранимого храни Дух. Потому что из Него для тебя источники жизни. Поэтому Иисус и говорил, кто любит отца и мать больше, нежели меня, тот не может следовать за мной. Это не потому, что Он говорит, нарушайте заповедь Божию. Нет. Это потому, что если вы не будете беречь Дух Господа в вас, вы не сможете в этом мире находиться. Вас будет поглощать все. Этот вирус, другой, третий, десятый. Послушайте, в этом мире постоянно есть какая-то динамика к большему. Тьма сгущается. Поэтому, если Дух Святой в вашей жизни будет не ограничен, то ваша иммунная система не будет давать сбой, а значит, вы будете проходить какие-то события этого мира, даже их не замечая. Джона Остина как-то один журналист спросил: «Джон Остин, как вы относитесь к тому?» Джон Остин — это муж Божий, у которого церковь была очень большая, он сейчас уже с Господом. «Как вы относитесь к тому, что ваша страна пережила два таких серьезных финансовых кризиса?» А Джон Остин ответил журналисту: «Вы знаете, я приношу извинения, но я не знал, что в нашей стране был кризис». Почему он не знал? Потому что он никогда туда не вникал. Он знал, что он призван быть пастором. Он этому посвятил себя. Он общался с Господом. Он выполнял его волю. И не загружал себя тем, чем был загружен этот мир. И он прошел, все преодолевший, устоял, веру сохранил и течение совершил. Сейчас совершает служение его сын. Послушайте, у нас есть все, чтобы все преодолевший устоять. Но все нагрузки ложатся на Дух Святой. Поэтому я еще раз рекомендую вам. Будьте внимательны ко всему, что он переживает. Чтобы, если вы что-то сказали или сделали не то, а он никогда это скрывать не будет, чтобы вы сразу каялись. Это не значит, что если вы матюкнулись, только тогда он даст знать, что что-то не так. Нет. Вы можете поступить не по любви, по отношению к жене или к ребенку, и он вам скажет. Вы, может быть, невнимательны были кому-то, и он вам скажет. Он вам всегда будет говорить, потому что он дан вам, чтобы вы могли пройти путь жизни, исполнить волю Божию и просто уйти. Он дан вам. Поэтому я еще раз отмечаю. Дух Святой в вашем духе – это единственная личность, которой вам нужно быть всегда внимательным и всегда стремиться угождать только ей. Я ни в коем случае сейчас не уничижаю вашу жену, мужа или детей, но отношения с мужем, женой или детьми как раз во многом зависит от ваших отношений с Духом Святым. Поэтому, если вы будете любить Духа Святого больше, нежели жену, или детей, или мужа, то вы по-настоящему будете любить и жену, и детей, и мужа. По-настоящему, потому что Дух Любви – это и есть Дух Святой. А по-другому никак. А дальше, вне Духа Святого, это уже физиологическая потребность, которая перерастает похоть плоти и похоть очей. Поэтому я даю вам какие-то рекомендации, которые я имею в своем духе. Я вам просто их передал. Возможно, вам еще раз надо будет прослушать весь эту тему, чтобы изменить взгляд на святость и не рассматривать святость просто как принадлежность к какой-то группе людей. Там есть это, но это не является завершающим или только основным. А чтобы вы спокойно относились к святости, как к дарованному вам, но прекрасно понимали, что, имея такой дар, его надо оберегать. И быть внимательным к тому, чтобы этот дар был всегда активен, так как во многом именно от этого дара зависит активность и каких-то органов в вашем теле. Мы в данном случае говорили об иммунной системе. Поэтому есть прямая связь святости с иммунной системой. Но святости Духа Святого с вашей иммунной системой. Хорошо, давайте поблагодарим нашего Небесного Отца за Дух Святой, за то, что исполнилось слово «Вселюсь в них и буду ходить в них». Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благословлены Твоим Духом. И прости во имя Иисуса. И прости, если мы хоть чем-то ограничивали Твой Дух, Дух Святой. Прости, если мы ставили сопротивление, ставили препятствия. Прости, если мы приступали заповедь любви. Я каюсь во имя Иисуса, во всякой невнимательности к Святому Духу, во всяком непослушании. Я каюсь во имя Иисуса. И я верю, что Господь Иисус, будучи верен и праведен, прощает мне, и кровь Его очищает меня и омывает. Я принимаю свое прощение во имя Иисуса и разрушаю все возможные последствия во имя Иисуса и запрещаю тебе, дьявол, использовать их против духа, души и тела моей семьи и моего окружения во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за слово живое и действенное. Спасибо тебе за то, что мы отделены от силы и влияния коронавируса. И между нами и вирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса. Господь, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю тебя за то, что Дух Твой будет производить и далее в них хотение и действие, чтобы Слово Божие живое и действенно могло совершать все то, для чего Ты его даровал каждому слушающему. Спасибо тебе за этот дар, живое и действенное Слово, совершающее все то, для чего Ты его послал. Мы верим, что через это Слово мы выйдем и будем провожаемы с миром, и великая радость будет сопровождать нас. Спасибо тебе, Отец, за то, что это слово, оно поможет нам все преодолевшее устоять, веру сохранить и течение совершить. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение и благодарю тебя за то, что Дух Твой могущественно действует на их душу, исцеляя ее, высвобождая ее. И никто из них не останется прежним. Помоги им быть внимательны к Святому Духу Божьему. Помоги им откликаться всегда на его просьбы, наставления и обличения. И мы просим тебя, Дух Святой, не молчи. Надо обличай, надо наставляй, надо помогай. Мы просим твоего постоянного участия во имя Иисуса. Спасибо тебе за все, что мы имеем в тебе, через тебя, и за твой великий труд во имя Иисуса. Спасибо тебе. Поблагодарна тебе, Господь Иисус, за твое небесное служение, за действие твоего Духа в нашем духе. Спасибо тебе за твое господство и за то, что ты учишь нас жить под Твоим господством и укрепляться им во всякое время и на всяком месте. Мы благодарны Тебе, благословляем Тебя, благодарим Тебя за Твой труд над каждым из нас лично. Направляй и веди и дальше. И все, что Ты хочешь сказать, говори. Все, что Ты хочешь делать, говори. Не моя воля, но Твоя да будет во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова. Верим о могущественной благодати умножения. И я, Отец, молюсь в согласии с каждым. И мы высвобождаем свою веру в благодать умножения на основании Твоего Слова, что Ты, дающий семя сеющему хлеб пищу, подашь и обилие посеет. Поэтому мы берем свое семя веры во имя Иисуса. И верим, что Бог силен обогатить всякую благодать во имя Иисуса. Мы принимаем, что наши финансы свободны от финансового кризиса во имя Иисуса. И мы независимы от системно-финансовой независимости этого мира во имя Иисуса. Мы независимы от системно-финансовой зависимости во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты даешь обилие посеянным. Мы высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит, да поднимается и приходит в житницы сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое помазание, за твой дух и за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.